Вторая беседа из 18-го тома Ликутей Сихейс на главу Баалойсха. Беседа Сиха, сказанная Ребе в 77-м году. Ребе останавливается на теме пасхальной жертвы Корбан Пейсах, о которой говорится в нашей недельной главе. Корбан Пейсах – пасхальная жертва, которая была принесена через год после выхода из Египта. Первый Корбан Пейсах – первая пасхальная жертва была принесена еще в Египте перед исходом, за день до исхода из Египта, а вторая жертва, о которой говорится в нашей недельной главе, была через год после выхода из Египта. Были разницы, всевозможные отличия между Корбан Пейсах, который был принесен в Египте, и Корбан Пейсах, который был принесен через год в пустыне, о котором говорится в нашей недельной главе. Отличие следующее. Первое отличие, что Песах Мицраим, Корбан Пейсах в Египте, был принесен в будний день, потому что 15 числа мы вышли из Египта, и это было Бахамиша Бешабас, это был четверг. Соответственно, приношение было за день раньше, 14 Нисана была среда, обычный будничный день, а Корбан Пейсах, который был принесен через год, был принесен в Шаббас, потому что в тот год, как приводится Рош Ходеш, Нисан был первый день недели, воскресенье, соответственно, 14-го Нисана было Шаббас. Второе отличие. Песах Мицраим, Корбан Пейсах в Египте, главное было, что принес его каждый еврей. Это было у себя, в доме сделано, каждый у себя дома, как написано, и возьмут они каждый себе, и кровь мазали на косяках своих домов. То есть подчеркивается, именно каждый приносил жертву Пейсах. Что не так, в Пейсахе, который был сделан уже в пустыне, все евреи должны были принести его в Мишкане, там должно было быть сделана жертва, зарезана пасхальная жертва, где как бы все Корбан Пейсах, все пасхальные жертвы соединяются вместе, но потом уже, так сказать, каждый кушал это дома, но тем не менее приношение, именно зарезание Корбан Пейсах было в Мишкане, таким образом это является именно общественной жертвой. Ребе продолжает во втором пункте своей беседы, что можно сказать, что из этого можно выучить на время после дарования Торы, как можно выучить на сейчас, на Корбан Пейсах, на после дарования Торы, что эти два отличия, они на самом деле зависят один от другого. Потому что то, что Корбан Пейсах после выхода из Египта даты двигает Шаббас, его можно приносить даже в Шаббас, это именно потому, что это Корбан Цибур, это общественная жертва, да, что частную жертву нельзя приносить в Шаббас, но общественную жертву Корбан Цибур, да, можно приносить в Шаббас. Как рассказывает нам Талмуд в трактате Псахим, что один раз выпал 14-е Нисана на Шаббас и забыли в храме и не знали, или Песах отодвигает Шаббас или нет. Потому что, говорит Талмуд, этот закон забылся от детей Батейра, руководителей, которые были тогда. Тогда Гилель сказал, что разве один только Песах есть у нас, который отодвигает Шаббас? У нас есть больше, чем 200 псохим в течение года, которые отодвигают Шаббас. Что этим он имел в виду? Что обычные жертвы, общественные жертвы. То есть Гилель имел в виду сказать именно так, как ответ на этот вопрос, так как это именно общественная жертва, то она отодвигает Шаббас, ее можно, да, приводить в Шаббас. И там Гемора продолжает, что он выучил это понятием Гзейра Шова, написано в пасхальной жертве Моадо, ее время, и написано у постоянной жертвы, общественной постоянной жертвы, тоже молодой. Из этого можно выучить, так же, как общественная жертва Корбан Томит, постоянная общественная жертва, где написано «молодой», ее время приносится в Шаббас. Также и Корбан Песах, в котором тоже написано это слово «молодой», тоже приносится в Шаббас. Более того, объясняется в Иерусалимском Талмуде, что там Гилель, там немножко по-другому приводится эта история, там написано так, что Гилель сказал, так как постоянная жертва Корбан Томит является общественной жертвой, и Песах это тоже общественная жертва, так как общественная жертва постоянная приносится в Шаббас, так и общественная жертва Песах тоже приносится в Шаббас. И это на самом деле причина, почему Корбан Песах в Египте был именно не в Шаббас, потому что там это была личная, частная жертва, и там бы это не могло бы отодвинуть Шаббас. Ну а первый Песах после выхода из Египта, когда это стало уже общественной жертвой, был в Шаббас, и он отодвигал Шаббас. И продолжает Ребе в третьем пункте своей беседы, что хотя Песах Мидбар, Песах в пустыне, Песах на все поколения имеет статус именно общественной жертвы, однако это все-таки, конечно же, не общественная жертва во всех деталях. Обычно общественная жертва – это только одна жертва на весь еврейский народ. В Песах это, конечно же, не так. Главная основа пасхальной жертвы – это все-таки, что это каждый должен принести. Если не каждый, то, по крайней мере, это какая-то группа, которая должна принести свой корбан Песах, так, чтобы каждому еврею в этой группе хватило необходимое количество мяса пасхальной жертвы, каждый участвует своими деньгами в этой жертве, и сами, как мы уже сказали, они должны скушать эту жертву, не то, как в других жертвах, где это только коины кушают за весь еврейский народ. Что корбан Песах именно приносится для того, чтобы его съесть, и все, кто участвует в этой хабуре, в этой группе, которая его приносит, каждый должен получить свой кусок. То есть в этом он немножко похож, конечно же, на частную жертву. Но опять-таки, так как он приносится всеми евреями именно в храме, с этой стороны он является именно общественной жертвой. То есть он немного общественная жертва, но и немного частная жертва. То есть, что Корбан Песах включает в себя обе стороны, и частную жертву, и общественную жертву. И более того, это не просто две какие-то вещи, но в нем, в Корбан Песах, то, что это частная жертва, соединяется с тем, что это общественная жертва. То, что это общественная жертва, соединяется с тем, что это частная жертва. Как уже говорилось, что в Корбан Песах, который приносится именно за деньги каждого и каждого, кто участвует в жертве, и который приносится для того, чтобы его съесть, и кушают его именно те, кто участвует в этой группе, которая его приносит, данную именно пасхальную жертву. Поэтому каждая группа людей имеет свою жертву. Но все-таки это делается всеми евреями вместе. И с другой стороны, что хотя приносится эта жертва группами и группами внутри храма, тем не менее, это именно различные группы, и каждая группа составляет вместе одну общую общину. Продолжает Рэбе в четвертом пункте своей беседы, что на основе всего вышесказанного можно сказать и объяснить вопрос, который задается, и вот этот спор, который приводится в Талмуде между Бней Батейра и Гилелем, или Корбан Песах, да, отодвигает Шаббас или нет. Так как Корбан Песах имеет обе идеи, и общественную идею общественной жертвы, и также идею личной жертвы, то, конечно же, это вопрос, какая из этих идей в этом Корбан Песах более важна? Или идея того, что это личная жертва более важна, и тогда он не должен приноситься в Шаббас, или идея того, что все-таки Он корбан цибур, общественная жертва, и тогда он, да, приносится в шаббас. Как мы находим в сифре на предложение «И сделали бне Исрол Пейсах, корбан Пейсах в свое время», в Медраше сифре приводится, что раби Ишей, раби Йонасан тоже об этом спорили, или отодвигает корбан Пейсах в шаббас или нет. Раби Ишея считал, что так, как написано Бомаэдой, в его время, что корбан Пейсах, да, отодвигает шаббас, потому что именно Бомаэдой, как и Гилель считает. Раби Йонасан сказал, это еще не доказательство. Мы не можем учить это из слова Моэдой, что корбан Пейсах отодвигает шаббас, то есть он считал как Бней Батейра. И так как вот эта идея, какая из деталей в корбан Пейсах более важная, от этого зависит, приносится он шаббас или нет, то в этом и состоит спор Раби Йонасана и Раби Ишея, и Бней Батейра и Гилеля. Можно привести еще, Раби продолжает, другие примеры споров между Раби Ишея и Раби Йонасаном, которые идут по своему, каждый по своему мнению в этой идее. А именно, есть спор относительно группы людей. Ир Ганидахас, город, который уничтожают из-за того, что в нем поклонялись идолам. Вопрос задается в Талмуде. Задается вопрос в Талмуде, насколько большой должен быть город, чтобы считаться Иронидахас, город, который уничтожают из-за того, что там поклонялись идолам. В Талмуде есть два мнения. Раби Ишея считает, что это только в город, в котором живет от 10 до 100 человек. А Раби Йонасан считает, что это именно больше, чем 100 человек, но не больше, чем большая часть колена, то есть до 49% колена. От 100 человек до 49% данного колена. И Раши объясняет мнение Раби Ишея, почему это от 10 до 100, потому что меньше, чем 10, не называется город, а больше, чем 100, это уже не город, а это является уже общественность. То есть Раби Ишея считает, что больше, чем 100, это имеет определенное количество, которое составляет понятие цибур, общественность. А Раби Йонасан считает, нет, что именно больше, чем 100 называется город, до 49% колена. И объяснение в их споре следующее, что Раби Ишея считает, что цибур более важное. И поэтому он говорит, что больше, чем 100. Только тогда это цибур. Раби Йонасан считает, что один более важный. И поэтому это город до 49% колена. И также 10 от 10 до 100. То, что Раби Йонасан видит все их как один, даже это не называется городом. Раби Ишея говорит, что нет, это да, общее является городом. Другой пример. Про проклинающего отца и мать. Написано, человек, который проклянет своего отца и мать, значит, подлежит наказанию. Талмуд спрашивает вопрос, это отец и мать. А если это... просто отец, не отец и мать вместе, а отец отдельно и мать отдельно. Написано другой пасук, что он проклял отца и мать, кровь его на нем. Говорит Раби Ишея. Раби Йонасан говорит, только двое вместе. И один по отдельности. Должен на одного по отдельности Тора должен сказать это в открытую. То есть что получается? Что Раби Ишея считает, что нужно смотреть, да, на вот эту фразу «проклянут отца и мать» как общее правило. те, которые родили данного человека. И поэтому, если бы не было бы отдельного предложения еще одного отца и мать, он проклял, нужно было бы сказать, что он обязан только, если обоих проклял. А Рабби Йоханан считает нет, что каждый из них уже есть сам по себе деталь, отец это отец, мать это мать, и понятно, что каждый из них он проклял, значит проклял. Ну и относительно Корбан Пейсах их спор мы уже сказали. Еще другой пример о приношении птицы. Как написано, да, что приношение птицы, жертва будет дух благоуханный, приятный Всевышнему. Из скота, из мелкого скота, из птицы приносите ваши жертвы. Так Рабби Йошея считает, что нет. Что написано именно крупный мелкий скот. Рабби Йоханан говорит, что мне не нужно учить из этого предложения, что уже написано зевах. Зевах – это именно зарезание животного. Птица не называется зевах. То есть, по мнению Рабби Йошея, главное здесь что? Что это зевах. Что зевах включает в себя все виды. Рабби Йоханан, однако, считает, что главное – это детали зеваха. Зевах – это именно не птица. Что зевах – это именно, понятно, что это жертва, именно животного. Тоже еще один спор относительно имущества, относительно добавления Хоймиша пятой части. Написано, добавит он пятую часть. Слова Рабби Йошея. Рабби Йоханан говорит, нет, что Рабби Йошея считает, что пятая часть – это вне от общей вещи. Рабби Йоханан считает, что это только пятая часть от штрафа. И мнение у них идет по тем же самым, что и было раньше, по той же идее, что было раньше, что штраф и хоймеш есть разные детали, что штраф, главное в нем это главное, а хоймеш это, а пятая часть это добавка. Но обе в них, но обе они имеют что-то общее. Они обе являются оплатой за одно и то же преступление, за одно и то же нарушение. И поэтому Рабби Йошея идет по своему мнению, что он соединяет две вещи вместе и говорит, что пятая часть, она за все вместе дается. А Рабби Йоханан тоже идет по своему мнению, что он смотрит на обе вещи отдельно. Пятая часть отдельно и оплата отдельно. Такой же спор есть относительно времени, про Эгла Руфа, про про овечку, которую забивают, когда нашли тело и не знают, кто его убил. Написано, что где ее будут убивать? В том месте и в том потоке, где не было засеяно поле. Это, говорит Рабби Йошея, где никогда не было засеяно поле. Рабби Йоханан говорит, где никогда не будет засеяно поле. Объяснение в их споре такое. То же самое, как и раньше. Время имеет два аспекта. Время имеет три аспекта, да? Прошедшее, настоящее и будущее. И есть общее время. Рабби Йошея соединяет все это вместе. Со стороны протяжения времени, он говорит, никогда не должно быть там никакого поля. Рабби Йоханан на самом деле делит на детали. И говорит, нет, главное, чтобы в будущем не было. То, что в прошлом было, неважно. То есть мы видим, что во всем их спор, или мы смотрим на детали, или мы смотрим на общее. Что Рабби Йошея всегда говорит, что мы смотрим на общее. Рабби Йоханан говорит, мы всегда смотрим на детали. Рэба продолжает в шестом пункте своей беседы, что, как уже говорилось несколько раз, что мы что тогда, когда мы находим такое, что два мудреца идут по своему мнению в разных вопросах, как в данном случае, что Раби Ишея всегда идет за общим правилом, Раби Йонасан всегда идет за деталями, то это имеет какой-то внутренний смысл. И если мы видим, что Раби Йонасан и Раби Ишея спорят в стольких многих спорах, то понятно, что один спор невозможно вывести из другого. То есть, если мы уже видим общее правило, что Раби Ишея всегда идет за правилом, а Раби Йонасан всегда идет за деталями, то, казалось бы, можно сказать, что все эти споры, которые мы привели 6 различных споров, можно было бы не приводить. Но из того, что именно все споры приводятся, понятно, что один спор невозможно выучить из другого спора. И дальше Рэбе объясняет и доказывает, как абсолютно каждый из этих споров необходим, и как, если бы каждый из этих споров не был бы приведен, мы бы не смогли бы выучить один спор из другого. То есть все случаи, которые мы сказали, и случаи Корбан Пейсах, и случаи проклятия отца и матери, и случаи приношения птицы в жертву, и случаи относительно имущества пятой части, и относительно Иронидахас, и города, который уничтожается из-за долбоклонства, и относительно, когда приносится Эгла-Руфа, овечка, которая забивается из-за найденного тела, каждая из этих ситуаций, она абсолютно необходима и не училась бы одна из предыдущих. И то же самое Рэбе продолжает в 9-10 пункте своей беседы, что, конечно же, Корбан Пейсах является особенным примером такого спора, в котором весь спор, или мы смотрим на весь еврейский народ в целом, как единое целое, или все-таки, хотя они и составляют общую общину, но каждый еврей является именно отдельным, и есть собрание отдельных личностей, и в этом спор все-таки является это общественной жертвой, частной жертвой, и на самом деле, конечно, оно содержит обе вещи, что и еврейский народ является общим единым целым вместе, и каждый еврей является отдельным частным творением Всевышнего и соединенным с Творцом, еврейской душой, которая вместе составляет еврейский народ. И продолжает Рэбе в 11 пункте своей беседы, что можно сказать внутренний смысл. Почему Корбан Пейсах, пасхальная жертва, имеет оба этих аспекта, и йохид, и цибур, и личную часть, и общественную часть, что Пейсах – это время рождения еврейского народа. И этим выражается в Корбан Пейсах две противоположные детали, два противоположных аспекта, которые есть в еврейском народе. С одной стороны, все евреи является единым целым, это единая община, единое целое. С другой стороны, каждый еврей это сам по себе, каждый еврей это целый мир. И то, и другое правда. И мы единое абсолютно еврейское целое с одной стороны, и каждый еврей это отдельный целый мир с другой стороны. Из этого понятно, почему идея общины в Корбан Пейсах происходит впервые и видна только в пустыне. Да, мы сказали, что при выходе из Египта, до выхода из Египта в Мицраиме, в Египте, это была именно только частная жертва. Там еще не было единения еврея. Там был только еврей, каждый сам по себе. Но уже в пустыне, после выхода из Египта, через год после выхода из Египта, пасхальная жертва приносится уже и как частная, и как общественная жертва. Что хотя рождение еврейского народа было при выходе из Египта, и тогда уже при подготовке к выходе из Египта мы уже были как бы общиной, однако по-настоящему единым целым еврейский народ стал при даровании Торы. Как написано, «Ваихан шом Исроэл негед а-гар», что расположился там еврейский народ возле горы Синай, написано «Ваихан» и расположился в единственном числе, как один человек, как единое целое. Тем не менее, в Египте тоже было приношение жертвы Пейсах. И более того, много и много законов пасхальной жертвы оттуда, из Египта, учатся на все поколения. Из того именно первой пасхальной жертвы, которая была еще в Египте, То есть, что выход Песах Мицраим, пасхальной жертвы в Египте, была основой и фундаментом на все последующие пасхальные жертвы, потому что то, что еврейский народ в следующие и последующие поколения стал одним единым общим целым общиной, это тем не менее так, что каждый отдельный еврей, он все равно бесконечно важен. И это подчеркивается именно в Пейсах Мицраим, в Египте. То есть даже в Египте все равно еврейский народ уже был не полностью, конечно же, как после дарования Торы, но все-таки как община. И Рэбе продолжает в 12-м пункте своей беседы, что эта идея, эта деталь, то, что еврейский народ был общиной, и есть община, и тем не менее это не нулифицирует каждого отдельного еврея, это выражает, находит свое выражение у его общественных жертв. Потому что хотя они приходят как общественная жертва, но тем не менее каждый все равно участвует своим личным участием в этой жертве. Вот точно так же Рэба продолжает в 13-м пункте своей беседы. Как-то в общем еврейском народе, так же это и у каждого отдельного еврея. От каждого еврея требуются обе вещи. С одной стороны, как говорит Гилель, если не я за себя, то кто же за меня? С другой стороны, когда я только за себя, то что же я? То есть так же, как когда мы смотрим на весь еврейский народ, это весь еврейский народ, это одно единое общее еврейское целое, и тем не менее в нем мы видим каждого отдельного еврея, мы не, на каждого отдельного еврея не закрывается из-за общественности. То же самое, когда мы смотрим на отдельного еврея, не закрывается общественность, когда мы смотрим только на одного отдельного еврея. То есть мы и в еврее видим весь еврейский народ, и мы во всем еврейском народе видим еврея. И в этом выражается абсолютная уникальность еврейского народа, и как объясняет Алтеребе, да, величие еврейской души, что все души связаны друг с другом, зависят одна от другой. И с другой стороны, хотя мы все вместе, требуется от каждого абсолютная нулификация внутри еврейского народа, с другой стороны мы говорим, что каждый еврей лично целый мир, и каждый будет собран один-один, когда придет Машиах, будет собирать Всевышний каждого еврея по отдельности, и каждый еврей является одним уникальным, удивительным целым и целым миром, и с другой стороны именно написано «Кал Годл Ишувейна» – «Большая община вернется сюда» с полным приходом Машиаха, моментальным приходом Машиаха, когда раскроется вот это величие с одной стороны всех евреев вместе, с другой стороны уникальности каждого еврея по отдельности.